Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 ноября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Наш гость Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня доллар на 6 копеек подорожал.
Грандиозное движение.
Может быть, грандиозное движение.
Особенно на фоне 6 рублей, которые он прошел за предыдущие
Конечно.
3 дня.
Да, но после вчерашнего обесценения доллара. Можно ведь говорить
Простите,
и так.
Простите, пожалуйста.
Ну да.
Ну а какое обесценение?
Вчера на 2 рубля рубль подорожал по отношению к доллару. И многие думали, что после 6-рублевого падения теперь рубль начнет отыгрывать.
Меньше, чем на 2 рубля.
На рубль 90 с чем-то.
Так
да.
Точно.
Да. Угу. Так вот, теперь все закончилось? Рубль
нет,
больше не будет укрепляться?
Нет, я думаю, что какое-то время он будет еще... Отдельные эпизоды укрепления нас еще, безусловно, ждут. Банк России ушел с валютного рынка. Он даже немножечко вырос. Он стал менять правила. То есть он ограничил предоставление банкам рублевой ликвидности. То есть у банков будет меньше рублей, чтобы спекулировать. Это окажет некоторое воздействие. Но, безусловно, временное. Потому что Банк России, ну, нашим либералам свойственно мечтать о 90-х годах, когда им было очень хорошо, и стараться всеми силами запихнуть Россию в 90-е годы. Но вот Банку России это удалось. И в части деталей политики валютного регулирования, когда отменен валютный коридор, и что есть чрезмерное колебание рубля, а что есть нормальное, решается по произволу представителей Банка России. Нет объективных никаких критерий. Может быть, завтра нам скажут, что 2 рубля колебаний в один день, это нормально, это есть такая новая стабильность. Почему нет? Вот. Но в целом, когда за 3 дня праздничных доллар пролетел больше 6 рублей, естественно, что вчера был некоторый откат. Это просто компенсационная реакция. Вот. Сегодня незначительный рост, совершенно незначительный, но в перспективе колебания будут сильнее, а в среднесрочной перспективе рубль будет слабеть. Просто потому, что качество госуправления предельно низкое.
Когда сегодня премьер-министр Медведев на заседании правительства говорит, что правительство и Центробанк не планируют введение каких-либо ограничений на продажу валюты, ужесточение мер валютного контроля и ограничений на движение капитала, это признание того, что это надо делать?
Ну, вы знаете, это сигнал на самом деле угрожающий, потому что когда господин Медведев говорит о чем-то, то, тем более делает какие-то заявления утверждающие, да, то, в общем, значительная часть людей понимает, что, скорее всего, будет наоборот. Но он свалил все в одну кучу. Ограничения на продажу валюты бессмысленны, невозможны. В конце концов, у нас рыночные отношения. А вводить карточную систему в валюте – это то, чем нас пугают с марта месяца, и к этому нужно относиться как к тому же, что, значит, российские танки расстреливают в упор несчастный город Львов уже 6 месяцев. Разумная вещь, которую необходимо сделать, это выскочить из парадигмы 90-х годов, когда выливали деньги в экономику, типа для поддержки экономики. Эти деньги, естественно, все дружно шли на валютный рынок, после чего деньги выливать переставали, экономика умирала. Так доигрались до дефолта в 98-м году.
Но сейчас экономика устроена примерно так же.
Так правильно, потому что есть вещи, которые нужно регулировать. Если вы даете деньги на развитие экономики, вы даете их не на спекуляции. Вы должны, как, знаете, как вот на уличном движении. Нам все время объясняют, что любое вмешательство государства в рынок – это плохо. Но рынок без вмешательства государства, без государственного регулирования – то же самое, что уличное движение без правил дорожного движения. Лошадь пошла поперек борозды, и весь город встал. То же самое здесь. Должна быть двойная сплошная между деньгами, которые выделяются на развитие, на проекты, на то, чтобы что-то построить, что-то сделать, между теми деньгами, которые крутятся в спекулятивном секторе и используются для спекуляций.
Но тогда получается, что отмена валютного коридора – это плохо.
Ведь отмена валютного коридора
убирает это... правила.
Отмена валютного коридора – это очень плохо, потому что, скажем, есть такая забавная книжечка, называется «Конституция», некоторые даже читали, и там зафиксировано, что Банк России, ну, я своими словами скажу, обязан обеспечивать валютную стабильность. Вот валютный коридор – это был инструмент, который объяснял, что есть стабильность, а что есть нестабильность. Его, правда, раздвинули до абсурдно широких пределов, когда он уже свое значение утратил. Ну, знаете, когда люди отключают мозг, то им мало что может помочь. Вот. Но как идея, валютный коридор был правилен, потому что он объяснил, что в пределах...
Но он не смог удержать доллар на тех позициях, на которых хотелось бы его удерживать.
А, ну, во-первых, мы не знаем, что хотел Банк России. Мы просто этого не знаем. Может быть, он хотел свалить политический режим.
Ну, или совершенно точно,
или, что 46 рублей, поспекулировать.
46 рублей совершенно точно в планах Банка России не было.
Кто сказал?
Ну, иначе бы они не расширяли валютный коридор. Иначе бы они потом его не отменяли.
Есть такая фраза.
И поднимали ставку.
Делать хорошую мину при плохой игре. Может, они маскировали свои намерения.
Слушайте, ну, это же правда шутка.
Ну, я хотел бы, чтобы это была шутка, но, понимаете, если послушать последние заявления госпожи Набиуллиной, собственно говоря, с декабря месяца, когда она заявила, что Банк России не должен отвечать за стабильность рубля, я понимаю, что Конституцию у нас не все в стране читали, но хотя бы закон о Банке России, руководство Банка России должно почитать хоть изредка. Вот. И мы займемся ограничением инфляции, к которой Банк России отношения не имеет, потому что наша инфляция – это произвол монополии. Это как если бы президент Путин вышел и сказал: дорогие друзья, вы знаете, вот я к России, за Россию больше отвечать не буду, а я хочу отвечать за Камбоджу какую-нибудь вместе с Полонским. Это выглядело бы примерно так. Но поскольку было сказано на более специальном языке, то народ отреагировал с запозданием. Обвал рынка начался только в январе месяце после этого заявления. Продолжался до первой половины марта. И сейчас та же самая история.
Ну вот вернемся к Медведеву сегодняшнему. Он говорит, фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля не существует.
Ну зачем же над человеком-то издеваетесь? Ну зачем вы его цитируете?
Я хотел бы спросить вас, что такое фундаментальные причины для ослабления или усиления рубля?
А бог его знает, что господин Медведев имел в виду. Вот
хорошо,
в моем понимании...
что вы имеете в виду?
Я имею в виду очень просто. Есть базовые правила игры. Вот когда у нас абсолютно безнаказанный произвол монополий в каждой точке, а в основном безнаказанная и тотальная коррупция. При этом правительство Медведева принципиально отказывается от развития. Вот 1,5 триллиона рублей бухнуть в Сочи – нет проблем. А направить десятую часть этого дела на модернизацию инфраструктуры уже чуть-чуть посложнее. Об этом можно говорить годами, но дело будет стоять на прежнем месте.
Будто у нас мосты и дороги не строят.
Так
говорите.
А у нас строят. Знаете, я был в Сочи, я был потрясен.
Значит, на инфраструктуру деньги выделяет правительство Медведева.
Вот, понимаете, вот вы сами говорите абсолютно порочной логике. Деньги выделяют на что-то.
На инфраструктуру.
И сколько доходит до этой инфраструктуры. Вот я могу сказать, что когда по федеральной трассе едешь, такое ощущение, что война еще не кончилась. А когда съезжаешь, то цирк начинается полный. Понимаете, при нормативе воровства там 30% или 70%, там есть разные оценки, в разных направлениях деятельности, в разных регионах, можно выделять сколько угодно, чем больше вы выделите, тем меньше дойдет. Вот. А, значит, при абсолютно рабском исполнении колониальных правил ВТО, в этих условиях экономика начинает сыпаться, и она должна была начать сыпаться уже в этом году. Единственный способ ее подстегнуть – это обесценение рубля. Вот это фундаментальные условия. И в этом отношении, ну, 46 рублей за доллар, может быть, сегодня для этого нет фундаментальных оснований, а завтра будут.
Но есть некие причины для ослабления рубля, ну, как, к примеру, изменение цены на нефть, как, к примеру, антисанкции или вот то, что происходит с
санкциями. Совершенно верно. Есть, помимо фундаментальных причин, которые работают с января месяца, напомню, что в январе и феврале никаких санкций не было, антисанкций не было, и нефть была, ой-ой, какая дорогая.
Да.
Но... есть, помимо фундаментальных причин, приходящие причины. Цена на нефть упала на четверть.
Это да, приходящая правда. Причина.
Это сиюминутная причина. Это случилось вот совсем недавно. А против нас введены санкции. Причем санкции это, с одной стороны, это ограничение финансирования крупных корпораций. То есть им нужно 90 миллиардов долларов отдать. Простите, пожалуйста, благодаря действиям госпожи Набиуллиной международные резервы с 1 января по 1 октября сократились на 83 с лишним миллиарда долларов.
То есть, если бы чуть... Она удерживала курс доллара, среди прочего.
Точнее,
курс рубля.
Любая вещь, любое дело можно делать нормально, а можно делать безумно. Если бы госпожа Набиуллина несколько изменила бы правила игры, что полностью соответствует ее служебным обязанностям, увеличила бы норму резервирования, вела бы дифференциацию резервирования по спекулятивным операциям, по обычным операциям, в конце концов, добилось бы принятия, при нашей Госдуме это несложно, аналога закона Гласса-Стигла, когда инвестиционные деньги отдельно, спекулятивные деньги отдельно. Знаете, она бы еще увеличила международные резервы. Она сделала совершенно по-другому. Она ввела такой, знаете, вот как отличник-школяр расписала инструкцию, что будет делать Банк России в тех или иных условиях. Случилась спекулятивная атака. Мы выбрасываем столько-то валюты и сдвигаем на 5 копеек валютный коридор. В результате спекулянт абсолютно точно знает.
Но у него есть заранее правило, как это работает, конечно.
Нет. Он точно знает, что будет делать Банк России.
Я и говорю.
Банк России не может отклониться ни на полшага в сторону. В результате я, спекулянт, играю в беспроигрышную игру. Я играю с, так сказать, автоматом, который в 100% случаев выдает мне выигрыш. Идеально.
Но отмена валютного коридора, по сути, дает возможность Банку России вести себя как спекулянту.
А Банк России должен, с одной стороны, создавать определенность для нормальных участников рынка, которые делом занимаются, сберегают, инвестируют, но при этом создавать высочайшую неопределенность для спекулянта. Вот это его обязанность.
И у отмена нас... валютного коридора это не та
отмена, мера? Отмена валютного коридора сделала все наоборот. Потому что спекулянт примерно понимает ситуацию, и он понимает, что вот я сейчас войду на рынок, будет примерно так. А мы с вами не знаем, что будет завтра. Собственно, мы не очень хорошо знаем, что было сегодня. В этой ситуации создана обратная реальность. И в течение всего этого года, вместо того, чтобы менять выработавшиеся правила игры, а госпожа Набиуллина формализовывала и доформализовывалась до такой степени, что они просто они стали работать на спекулянта. И когда она потеряла 83 миллиарда долларов, 1/6 часть международных резервов, она сказала, все, знаете, как анекдот про хирурга, режем так, режем так, режем так, и потом, значит, этим скальпелем... как будто чернилами, все
можно говорить, нет, у меня не получилось.
Ничего не получилось, да. Вот точно так же.
Но подождите.
Мы вернулись в 90-е годы, когда полная неопределенность.
Но вот это решение о повышении ставки Центробанка сразу на
1,5%. Оно вообще не имеет отношения к спекулятивному рынку, потому что 1,5% это не то, из-за чего спекулянт вообще приподнимется с кресла.
Но разве это решение не было принято для того, чтобы как раз валютный рынок немножко успокоить?
Вы знаете, я сейчас могу повеситься для того, чтобы успокоить валютный рынок, и это будет столь же адекватно и столь же вменяемое действие, как в 90-е годы, когда ужесточали финансовую политику для того, чтобы успокоить валютный рынок. Да ужесточились до кризиса неплатежей, разрушения экономики, возникновения параллельных денег, ни инфляцию не обуздали, она была больше 10% устойчива, ни с валютными спекулянтами ничего не сделали. Более того, спекулянты были единственными, у кого были деньги во всей стране.
Так ведь что-то подобное и сейчас, скорее всего, происходит.
Так вот ровно это, ровно политику 90-х
вы
годов...
Вы же не можете получить деньги, они дорогие. Центробанк
да.
их задорого
Если отдает, вы хотите...
Да еще и немного дает вчерашнее решение. Да.
Если вы хотите построить завод, вы кредит получить не можете. Мне еще до последних событий меня бомбил Сбербанк смс-ками. Возьмите у нас кредит
по 22%
годовых.
И
я сейчас думаю,
дают.
Что вот если бы я брал, чтобы что-то сделать, я бы прогорел бы. Ну, невозможно это под такие проценты. А если бы я в начале года взял бы этот кредит, конвертнул бы его в доллары и занялся бы валютной спекуляцией, безусловно, это бы окупилось. То есть, понимаете, работают, все работают на спекуляции. На спекулянтов, но ни на что больше.
Правильный Центробанк. Хорошо, вам не нравится, как действует на бирже.
Правильный Центробанк.
А что бы он сделал?
Делает следующее. Первое.
Чтобы успокоить валютный спекулянт.
Он делает то же самое, что уже сделал несколько лет назад власти Великобритании. Рыночная экономика. Более того, фунт стерлингов, конвертируемая валюта, что вообще-то рублю пока и не снится. А Великобритания заявила, что в случае возникновения опасности для валютного рынка Великобритания ведет ограничения, может быть, на приток спекулятивных капиталов, может быть, на отток. Но просто всех предупредила, что вот она такое право для себя зарезервировала. Это первое, что должен был сказать Банк России. Ребята, будете играть сильно, доиграетесь. Раз. То есть мы готовы в случае чего ввести ограничения на движение спекулятивных капиталов. Уже это заставило бы валютных спекулянтов, особенно трансграничных, особенно иностранных, играть бы клавир по-сербски. Извиняюсь, в наручниках бы играть. Резко ограничило бы их возможности.
Скажите, вот когда мы сейчас, я просто хотел бы, чтобы вы уточнили, когда вы говорите о валютных спекулянтах, с которыми может так или иначе бороться Банк России, вот когда буквально неделю назад или чуть больше недели назад вдруг рубль подорожал на 2 рубля?
Да, почти на 2 рубля.
И Центробанк, и вроде все с этим согласились, к этому не имел никакого отношения.
Центробанк не имел отношения, я боюсь, что был следующий эпизод. Это было накануне решения Банк России а повысить с 8 до 9,5% процентную ставку.
Именно так.
Никто, вообще никто не мог себе представить такой глупости. Это уже сделали в марте. Всем показали, что это не работает. Все поняли, что это не работает. Ну, вероятно, все, кроме руководителя Банка России, это поняли. Вот. Была утечка информации, судя по
то
всему.
То есть, значит, на рынке среди спекулянтов
это
есть
был инсайт,
информированные люди.
Я думаю, что это был инсайт в любой стране мира. Ну, из развитых, да. По итогам просто этого колебания было бы уголовное расследование.
Но о расследовании говорили.
И люди бы сели. Уголовное. Инсайдерская торговля у нас года полтора назад наконец-то стала уголовным преступлением. До этого силами либеральных реформаторов она не была уголовным преступлением, можно было творить все, что угодно. Вот. И кто-то подумал, информацию получил, но человек не очень грамотный тоже, и он решил, что это приведет к укреплению рубля. И он решил сыграть на опережение и заработал. Вот на один день он сыграл. Сломал тенденцию, поскольку был сильный спекулятивный вброс, а дальше все полетело.
Ну, можно же представить, насколько силен этот спекулянт.
Ну, вы знаете, в России таких спекулянтов, я думаю, 3-4, не больше. Но, а почему вы в сегодняшней ситуации, когда страна стоит нараспашку, заходи, кто хочет, бери кто, что хочешь, в условиях, так сказать, ну, с точки зрения финансов, вполне мог зайти какой-нибудь глобальный спекулянт. Ну, в старину был таким Сорос, да, который там в 90-забытом году, в 92-м году...
Но этот глобальный спекулянт имеет утечку информации.
А в чем проблема?
Это не проблема.
Ну вот, допустим, у вас хорошая знакомая участвовала в совещании в Банке России по принятию решения. Она вам на ушко сказала, а у вас есть другой хороший знакомый, который является глобальным спекулянтом. Вы ему сказали, все.
Да, у нас тут как раз наши слушатели пишут, не один уже написал, как бы так узнать, как бы так познакомиться с кем-нибудь из Центробанка?
Коллеги, я понимаю, что у нас уровень правовой культуры замечательный, но я все-таки напомню, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Если, так сказать, младший помощник старшего дворника или очень старшего дворника в Банке России проболтается, то с ним-то все будет в порядке, а вот мы можем и сесть. И юридически это будет правильно.
Ладно, вернемся к правильному Центробанку, который сначала вот,
первое,
испугал.
Первое, так. Внятное предупреждение. Второе, обязательная продажа экспортной выручки. Четкая фиксация. Дорогие друзья, у нас наблюдается сложная экономическая ситуация. Приток валюты сократился. Значит, давайте обязательно продаем через биржу для увеличения объема. Потом можете выкупить, нет проблем, но вы сначала продайте. Дальше, дорогие друзья, у нас ситуация близка к кризисной, поэтому на 3 месяца вводится правило, которое у нас ввели по итогам 98 года, что я, банк, могу спекулировать валютой в размере той валюты, которая у меня есть. То есть, вот, грубо говоря, вот у меня сегодня на счетах $1 миллион. Я могу хоть $10 миллионов продать в течение дня, ну, там, взяв кредит и все остальное, но к концу дня у меня, я не могу осуществлять спекулятивную скупку валюты. Я могу осуществлять скупку валюты под контракты в целях моих неспекулятивных клиентов, в их интересах и так далее. Резкое ограничение возможностей спекулятивного приобретения валют. Дальше. Есть норматив резервирования. По-моему, 4,5% сейчас. Значит, ребята, по спекулятивным операциям норматив резервирования должен быть выше. У вас же риски, вы же можете в трубу вылететь, не дай бог, если я, Банк России, осуществлю какую-нибудь интервенцию, вы же убытки понесете. Дальше. Я бы сделал обязательный финт Геращенко. Это классическая вещь. Когда нам нужно, условно говоря, на 20% повысить, осуществить девальвацию, я осуществляю девальвацию на 40%, а на следующий день кладу курс валюты резко вниз. Спекулянты сгорают. Если это сделать быстро, домохозяйства не успеют прибежать на рынок и пострадают именно спекулянты. Но это нужно делать быстро и один раз. Вот. Очень много можно говорить. Но самое главное, что бы я сделал, Значит, дорогие друзья, у нас новая реальность. Нефть стоит не 115, нефть стоит 82. Банк России в это до сих пор поверить не может. Он публикует прогнозы, что в следующем году она будет 95. Я, вот если бы я знал, что там курят, я бы уже, так сказать, просто на консультировании, наверное, стал бы миллионером. Что нужно с собой сделать, чтобы думать, что в следующем году будет $95 за баррель?
Ну, Банк России не единственный, который второе. Говорит о том, что...
Нет, правительство мы вообще не трогаем, да, на фоне...
Да нет, ну и на международном фоне, рынке... Ну, подождите.
Что?
Ну что, 120 уже никто действительно не обещает. Ну, говорить о том, что нефть будет от 80 до 90, разве это один Центробанк?
От 80 до 85, но у нас заложено в бюджет 96. Бюджет 96. Я понимаю, что из Минэкономразвития выгнали Андрея Николаевича, ну, извините, ушел Андрей Николаевич Клепач. Я понимаю, что там других специалистов совсем не осталось. Там один товарищ министр сидит с зеркалом. Ну вот, главное, нужно посчитать, грамотно посчитать, учитывая все санкции, учитывая усугубление санкций, потому что санкции ослабляться не будут, и, скорее всего, чтобы там Меркель нам не рассказывала, будут усугубляться, потому что против нас ведется холодная война. Пока мы сдачи не дадим, она будет усиливаться, но Банк России не может давать сдачи, это, так сказать, должны люди другие давать. Соответственно, какой у нас примерный уровень равновесия? Плюс к этому нужно сделать еще надбавочку над этим уровнем, чтобы экономика дышала, потому что все-таки девальвация должна быть по фундаментальным причинам. И в один день, предварительно выбив всех спекулянтов, я перевожу курс на этот уровень, как в 2008 году делал Казахстан. Как в 2008 году, ну не за один день, там, за более, чуть-чуть более длительный срок, потому что все-таки более рыночная экономика, делали и поляки, и норвежцы. Самые разные экономики делали это быстро. Чем быстрее вы осуществляете необходимую экономическую девальвацию, тем меньше издержек.
Вот девальвация, по сути, уже произошла. Ну вот сейчас, судя по тому... Ну подождите, ну можно говорить, частично произошла. Хорошо, но вопрос-то уже возник. А люди, с людьми-то что делать? С гражданами страны, которые не поспевают за новыми ценами, то есть они беднеют. Это государство, это проблема государства?
Это не проблема государства, это обязанность государства. У нас в стране чуть меньше 20 миллионов человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Когда министр так называемого экономического развития, помощник Гайдара, бывший господин Улюкаев, говорит, что если вы в рублях получаете, в рублях тратите, вас вообще не должен интересовать курс доллара, учитывая объем импорта, учитывая 35, по-моему, процентов импорта в нашем потреблении, в переводе на русский это означает, что вы быдло, вы не должны интересоваться, как вы живете.
Тогда давайте на русский переводите вчерашнее заявление Мантурова. Он министр торговли, он тоже говорил о том, что цены вряд ли сильно изменятся.
У нас за два месяца доллар подорожал на 28%, евро на 21%. Соответственно, если вы покупаете импортные товары, завозите в страну, издержки этого импорта выросли за два месяца на 21-28%. Да, торговля имеет феерическую маржу, которую она тщательно скрывает. Да, эту маржу можно подсократить.
Да, импорт не занимает весь рынок.
Да, импорт это там условно треть. Где-то меньше, где-то больше. Это все правда. Да, есть импортозамещение, несмотря на все наши проблемы, но оно не решает всех проблем. И есть вещи, которые только импортные, но простоящие лекарства. И эти цены вырастут. Потому что, во-первых, вырастет стоимость импорта, вырастет себестоимость, а, извините, налоги те же, а то и будут выше, взятки те же, а то и будут выше. Ну, извините, алчность моя, как монополиста.
Правильное государство, когда должно поддерживать тогда граждан в этих условиях?
Во-первых, резкое ограничение произвола монополий. Это азбучные вещи, они простые, если захотеть. Во-вторых, резкое ограничение коррупции.
Это... Ну, то есть, а физически можно как-то это сделать? У нас пока не получалось ограничить монополии.
Простите, пожалуйста, никто толком этим не занимался. Сейчас я перечислю.
Хорошо. Нужно.
И дальше адресная социальная помощь. Вы имеете доход ниже прожиточного минимума, значит, первое, с вас не взимается подоходный налог с того, что вы имеете. И второе, вы можете прийти и получить социальную помощь.
В рублях?
В рублях, не в долларах.
Или в конкретных вещах?
Ну, в идеале ввести то, что в Америке называется продуктовые талоны, потому что это менее инфляционная вещь, плюс люди водку не купят на них. Но эту систему нужно развивать, на это нужно время.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас 17.31, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем программу «Пиджаки», радио «Говорит Москва». Я Юрий Будкин, наш гость Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. Телефон прямого эфира 7373948, 495-й код. Можно через СМС писать ваши вопросы, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через Твиттер, пользователю «Говорит МСК». Дмитрий пишет: «Доренко утром рассказывал, что Делягин продавал все доллары на пике и в конце этой недели будет снова покупать. Что знает Делягин?» И когда покупать, добавлю я.
Понятно, нет. Ну, во-первых, не все, а чуть-чуть, и не доллар, а чуть-чуть евро. Действительно, просто мы с товарищем Доренко в воскресенье были на Первом канале на записи ток-шоу. Или на прямом эфире, я не знаю. Вот. И перед тем, когда я туда выходил из дома... Я в обменнике немножечко поменял, чуть-чуть, потому что понимал следующее. Уникальное сочетание обстоятельств. 3 дня между праздниками. То есть очень маленький объем операций, с одной стороны, а с другой стороны, мало кто работает. За 3 дня дикий скачок на 6 рублей доллар, на 7 евро. Понятно, что в понедельник начальство проснется, и уж как минимум товарищ президент позвонит гражданке, председателю Банка России, и спросит: что ты творишь, красавица? Что ты вообще со страной делаешь? И после этого, что бы там ни происходило, рубль укрепится. Во-первых, он укрепится потому, что увеличится объем торгов, нормальный рабочий день по сравнению с праздничной неделей. И, во-вторых, он укрепится потому, что просто компенсационный отскок неизбежен по законам рынка. И, в-третьих, он укрепится потому, что начальство струхнет. Все. Это уникальное
сочетание. Это сколько немного евро надо продать, чтобы на этом как-то заработать?
Ну, немного. Я не могу сказать, что это та сумма, на которую получилось в итоге с учетом маржи обменки, что на эту сумму можно купить себе что-нибудь значительное.
Это не столько заработок, сколько практическое занятие.
Это практическое занятие. Нет, ну, знаете, зарабатывать на этом, или вы занимаетесь только этим 24 часа в сутки, или вы этим не занимаетесь.
Ну, так дальше. А теперь, значит, вы продаете.
Это как джентльмен в поисках десятки.
А когда покупать?
Вчера.
А, уже?
Ну, конечно, вчера он укрепился, все. Первая реакция, а дальше уже он будет либо лежать, либо потихонечку сломить.
Виталий 44-й формулирует вопрос уж совсем откровенно. И что же нам делать? Менять свои сбережения из рублей в доллары или евро?
Ну, вы знаете, если вы до сих пор сидите в рублях, то, наверное, вам не нужно меня слушать. Вам, наверное, нужно слушать людей из государства. Там руководитель аналитической службы Сбербанка, которая нам в начале этого года рассказывала, что люди, которые за 35 рублей купили доллар, они, скорее всего, жестоко раскаются в своем глупом поступке, и так далее, и так далее. Вот рубль колеблется, то есть он прыгает вверх и вниз. Вот он немножечко укрепился. Если у вас деньги лежат не на неделю, не на две, не на три, а, скажем, на, там, условно, полгода, покупайте. Покупайте. Потому что пока этих людей во власти, с моей точки зрения, не заменят, пока у нас либералы управляют социально-экономической сферой, у нас развития не будет, а значит, рубль будет слабеть. Сейчас он некоторое время, ну, месяц, может быть, полежит ровненько.
Или даже не может, укрепится.
Может даже чуть-чуть укрепиться.
Значит, вот тогда и надо будет покупать.
А, вы знаете, я очень долго говорил, что, ребята, вот он, ну, наверное, недели три я говорил, последний, когда вот он летел наверх, я говорю, ну, не может же быть, чтобы наше государство было таким глупым. Я не понимал этого. Ну, подождите, он сейчас чуть-чуть укрепится, там уже покупайте. Ну, я переоценил интеллектуальные способности, или организационные, или добросовестность нашего государства. В общем,
поэтому вчера.
Что-то я Поэтому как только он укрепился один раз на что-то значимое, все, господи.
692-й. Вы вот все эксперты такие умные, пишут. А вот, например, посади вас в кресло Набиуллиной. Вы там не потеряетесь? Вы вот все, что это говорите, что надо сделать, вы сможете это сделать? Ведь одно дело теоретически, другое на практике.
Вы знаете, я не сидел в кресле Набиуллиной, и я вполне допускаю, что достаточно высокое кресло меня, скажем, превратит в полное ничтожество. Это не проверишь, не узнаешь. Но я сидел в достаточно определенных, так сказать, местах. Я был помощником премьера полтора года. Я был помощником большого количества разнообразных вице-премьеров, я в администрации президента работал. Я был, как это называлось, референт помощника президента, извините, по экономике и так далее. И, знаете, может не получиться, но вы обязаны попытаться. Вот вина Гайдара не в том, что он не сдержал рост цен, не удержал алчность монополий. Вина Гайдара в том, что он даже не пытался сдержать алчность монополий. Могло и не получиться, но он не пытался.
Продолжаем. Михаил Делягин с нами. 7373948. Это телефон прямого эфира. Да, вот прежде чем телефонные звонки будем подключать.
Да, и последнее, да, хочу просто сказать. Вы знаете, у людей бывают специализации. Вот не нужно меня назначать командиром дивизии, особенно РВСН. И не нужно меня ровно по тем же причинам сажать в кресло Банка России. Вот у нас есть признанный специалист, есть Геращенко, есть Татьяна Владимировна Парамонова, есть еще несколько человек. Пусть каждый из них назовет 10 людей, а он знает таких, которых он мог бы рекомендовать на должность председателя Банка России.
Для большинства людей ведь есть такое ощущение, что вот у нас есть Геращенко, и больше нет никого.
Вот. А Геращенко знает людей, которые его могут заменить. Они назовут по 10 фамилий.
А 5? Они окажутся Набиуллиной?
Нет, не окажется. Вот не окажется, понимаете? Потому что представление о профессионализме имеет место. То, что Геращенко, как человек культурный и воспитанный, не говорит, что он об этих троечниках и троечницах думает, не значит, что он их будет рекомендовать.
Хорошо, Виталий спрашивает, вот ваша точка зрения, он, правда, называет это ужасным падением цен на нефть, но кто в нем виноват? Саудиты, американцы, кто-то другой? И вообще, нефть будет падать еще долго или все?
Понятно. Значит, первое, кто виноват? Обама пытался договориться с саудитами, у него не получилось, это событие юридически зафиксировано, были переговоры, был визит, потому что у саудитов дефицит бюджета, точка бездефицитности бюджета $95 за баррель, Брент-смесь. 85 было давно, но у американцев благодаря сланцевой революции пошла реиндустриализация, укрепилась экономика. И они закончили программу количественного смягчения. Они перестали выливать в мир бесконечное количество долларов. Глобальная финансовая политика ужесточилась, денег стало не хватать. И самый спекулятивный рынок, который только есть в мире, это рынок нефти, более спекулятивный, чем рынок золота даже, он отреагировал сжатием. Доллар укрепился к евро, по-моему, процентов на 10 в результате этой операции, а нефть подорожала более, извините, подешевела более чем на четверть. Это главная причина. Есть огромное количество других, но говорить, что вот американцы с саудитами договорились, как в 85-м году, коллеги, вот обычно говорят, свечку не держал, а здесь весь мир держал свечку, когда Обама прилетел в Риад, и у него не вышло. Вот, значит, теперь каков коридор? На самом деле и саудиты, и Катар, и многие другие сказали очень внятно 80-85. Значит, чем это определяется? Есть две основные группы игроков, убытки которых невозможны, потому что это слишком сильные участники рынка, слишком сильные в мировом масштабе, слишком сильные участники мира. Это первое. Это корпорации, которые хорошо вложились в новые месторождения нефти. Там точка безубыточности, ну, порог, $80 за баррель, Брент-смесь. Может пробивать ниже, пожалуйста, на день, на два, на месяц, пожалуйста. Но в среднесрочной перспективе 80. С другой стороны, есть большие глобальные игроки, которые откупали фьючерсы. Вот здесь я свечку не держал, по какой цене кто откупал. Но это сложно, нужно смотреть. Но специалисты говорят, что да, здесь тоже примерно 80. То есть, поскольку всем нужно что-то зарабатывать, и зарабатывать больше, чем все остальные, 80 плюс. Вот вам цена нефти.
Тогда еще несколько вопросов с, по возможности, короткими ответами. Вот вы пишете, это из ваших слов. Санкции дали возможность вздохнуть свиноводству, птицеводству и молочной промышленности, которые бы были зажаты кабальными условиями ВТО, но все понимают, что это на один год. То есть отечественный производитель где-то все-таки почувствовал?
Нет, отечественный производитель почувствовал, который выжил.
То есть вот свиноводство, птицеводство, это работает.
Мы даже в сентябре получили рост промышленной продукции. Реально, из-за импортозамещения и той девальвации, которая шла к тому времени. То есть у нас в этом году должен быть спад экономики, его нет. Есть маленький рост, незначительный, он незначительный, это правда, но у нас нет экономического спада. Это позитивный результат. Но вы знаете, этот позитивный эффект девальвации, ну, контрсанкции введены плохо, криво и ограниченно, Да, но позитивный эффект девальвации ограничен, и он уменьшается постоянно, потому что у нас нет свободных мощностей. Благодаря реформе либеральной образования у нас нет людей, которых можно физически чему-то научить. У них способность учиться отбивается в вузах на 80%. А дальше у нас инфраструктура настолько задрала цены на доступ к себе, потому что это естественные монополии, которые занимаются произволом, что создать новый бизнес крайне сложно, и у нас блокирована система кредитования.
Тогда зачем антисанкции?
Ну вот захотелось товарищу Медведеву, а зачем время меняли в свое время?
Хорошо, теперь дальше. Опрос Левада-центра. Все больше жителей России ожидают снижения жизненного уровня и экономического кризиса в связи с присоединением Крыма к России. Это из-за Крыма все?
Ну, конечно. Ведь падение реальных доходов населения большинства наших граждан, я просто катаюсь, езжу много по регионам, извините, катаюсь, да, и общаюсь с бизнесом. И задаю вопросы вполне конкретные, как вы живете, как то, как сё, какого масштаба потребительского терроризма, есть такое забавное явление, появившееся в прошлом лету. Так вот, реальные доходы населения, основной массы, процентов 90 в целом, снижаются с лета прошлого года. Понятно, что осенью прошлого года они снижались, потому что проклятые гангстеры в Кремле, я цитирую близко к тексту, планировали аннексию Крыма. Мне вчера люди из русской редакции «Радио Свобода» в прямом эфире рассказывали, что Россия, оказывается, ведет военные действия на Украине вот прямо сейчас. Да, мы там типа Киев штурмуем и бомбим. Да? И всех детей, которые убивают в Донецке и Луганске, это, оказывается, так сказать, российские войска их уничтожают. Это официальная пропаганда ведется не просто на русском языке, она в России ведется. Естественно, что когда вам с марта месяца промывают мозги, всей мощью либеральной пропаганды, промывают мозги абсолютно безнаказанно, очень интенсивно, вы потихонечку начинаете ей поддаваться.
Подождите, то есть с июля месяца до октября...
С марта.
Ну, я с марта. В июле 45% говорили, из-за Крыма ждем ухудшения жизненного уровня, теперь 56%.
Нет, подождите, из-за Крыма это другое. Из-за Крыма это означает, что нам Запад мстит за Крым, и наше государство не сможет нас с вами защитить.
Ну, логика, я буду беднее, потому что Крым.
Я буду беднее, потому что государство один раз исполнило свои обязанности в части Крыма, а потом про эти обязанности благополучно забыло. Логика такая.
Теперь дальше. Еще один вопрос. Вот когда вы говорите о том, что либералы стоят у власти, и никто их не может заменить, вот эта история с невестой сына Глазьева. Это некая подковерная возня, когда вдруг начинают доставать, не давая возможности.
Вы знаете, я вот специально посидел, посмотрел в компромат.ру, ну, две таджички поссорились, две женщины поссорились, так. Да? Ну, как это, двое дерутся, третий не влезай. Это частное семейное дело.
Знаете, если это бы... частное семейное дело?
Если бы это была диверсия...
там не было Глазьева.
Знаете, вот президент Путин в свое время поцеловал ребенка в животик. Сегодня он накинул даме на плечи или там как-то по-другому плед. Да? Это частное дело, частный жест.
Но это... частный жест не всегда становится достоянием публики.
Вы знаете, это советник президента, достаточно высокая позиция. И такие люди обычно находятся под пристальным вниманием. Я не вижу здесь ничего, что позволило бы это рассматривать как месть Глазьеву за его нелиберальную позицию, скажем так. Вот когда у нас во всех соцсетях его мешают с грязью и представляют чуть ли не городским сумасшедшим, вот это месть. Я даже знаю, сколько примерно за это проплачено было, скажем, в августе месяце. Примерно, плюс-минус трамвайная остановка. Вот. Но это другое. А в данном конкретном эпизоде, ну, случился, так сказать, событие. Да, поскольку он достаточно высокопоставленный человек, находится на, так сказать, пике общественного конфликта, да, к этому привлечено внимание, но не слишком большое. Знаете, «Новая газета» про это передовица не печатает, и «Эхо Москвы» двухсуточный марафон на эту тему пока еще не проводит. Это показатель.
Хорошо. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, с нами сегодня. Прямой эфир 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Михаилу. Уважаемый Михаил, как так получается? У нас такая российский патриотизм, русский народ такой богоносец, рогоносец, искупает вражескую валюту, доллар США. И как, тем более, враги такие, американцы. И как-то у вас так получается, что Владимир Путин, он что, у нас бог? Он еще, кстати сказать, не бог, и даже не помазанник.
Давайте вы все-таки вопрос сформулируете, а?
Разве Путин не несет ответственности за то, что происходит в Российской Федерации?
Абсолютно несет ответственность. Более того, если вы внимательно почитаете высказывания наших американских коллег, то он эту ответственность будет нести, может нести в форме физического уничтожения. Там замдиректора ЦРУ, по-моему, вполне открыто и официально заявил, что если господин Путин не уйдет по-хорошему, ничего страшного, уйдет по-плохому с пулей в затылок.
Вы доверяете подобного рода сообщениям?
Это, понимаете, это говорит официальный человек, который входит в истеблишмент. И это отражает мнение значительной части истеблишмента, который является важным фактором. Он может не реализоваться. Но я бы на месте наших уважаемых руководителей в заграничной командировке бы сейчас не катался. Я скажу еще насчет доллара. Понимаете, вот точно так же, как богоносцы.
Да.
Точно так же, как богоносцы, не нужно путать с рогоносцем, как сделал уважаемый коллега. Ну, вот да, точно шутил. Так же, хорошая шутка, вот точно так же патриотизм не стоит путать с идиотизмом. Да? Мы любим свою родину, но любовь к родине не означает, что я должен ради этого наносить бессмысленный ущерб своей семье. Я могу идти на осмысленные жертвы, когда там, условно говоря, война. Вот мы все стали беднее. Да? Я не выступаю против России в связи с этим. Я понимаю, что есть бытовой идиотизм или измена и так далее, но я не считаю, что вот то, что я стал беднее, является причиной для того, чтобы я работал на уничтожение своей страны. Вот это патриотизм, который мне сегодня доступен.
Отказываться покупать доллары – это бессмысленная жертва.
Отказываться покупать доллары – это значит, что я приношу в жертву благосостояние своей семьи. Простите, пожалуйста, а ради чего? Вот все для фронта, все для победы, я понимаю. А для того, чтобы господин...
Американцев не поддерживать?
Отлично, я евро куплю. Чтобы госпожа Набиуллина могла там лишние 3 дня, извините, делать глупости? Не понимаю.
Степан пишет, и все-таки большинство ждут доллар к концу года за 50. А Алекс добавляет, а они говорят, было заявление, что доллар вернется к 42 или 44. Чему верить? Что случится?
Ну, знаете, к концу года это долгое время. Я думаю, что месяц он может полежать на сегодняшнем уровне, даже может вернуться на 42-44, но ненадолго. Вот я честно говорю, я ошибся. Я недооценил.
Но посчитать, сколько стоит доллар, все-таки нельзя.
Нет, здесь страновой риск, говорят, очень много. Понимаете, как вы оцените в количественном факторе безграмотность руководства Банка России? Никак. Никак. А это очень важный фактор, который влияет на курс рубля. Я думал, что к концу года мы увидим 40, когда он стоил 35. Вот я думал так. И это понятная, нормальная девальвация, связанная с необходимостью поддержания минимальной конкурентоспособности в нашей стране без развития, без политических провокаций, без борьбы с коррупцией, с произволом монополии и так далее. Вот в сегодняшних условиях. Ну, простите,
то есть для поддержки отечественного производителя хватило бы и 5
для
рублей.
Минимальной поддержки для минимальной. Хватило бы курса 40 к концу года. Это была бы разумная и вменяемая позиция грамотного чиновника, который не берет на себя никакой ответственности.
Да, вот тут тогда еще совсем коротко у нас время заканчивается. 137-й пишет, ну и покупайте свою валюту, а я куплю золотые слитки, потому что мировой кризис в 2016-м, а мимо золота
лучше,
он пройдет.
Лучше обручальные кольца, потому что в условиях полного развала вы со своими золотыми слитками будете мучиться. А золотые кольца, это, как показала катастрофа Аргентины в 2001 году, это очень ликвидная форма.
Ну, а обручальные кольца в том смысле, что семья и дети, вот это единственное...
Нет, когда у вас 500 этих обручальных
кольца. Ах, в этом смысле?
В этом смысле.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации и доктор экономических наук. Я благодарю вас, спасибо.
Счастливо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки...